слушаете «Радио Свобода». В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня среда, 15 августа. Доброе утро. По микрофону Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. И вот лишь некоторые темы второй части нашей программы. Переговоры министра внутренних дел России Сергея Лаврова с президентом Беларуси Александром Лукашенко. Протестная активность в России. Идет ли она на спад или, напротив, растет? Дело так называемых узников 6 мая. Следите ли вы за судьбой обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве? Это тема нашего разговора со слушателями. Телефон 8 800 222 12. Ваши сообщения и звонки мы принимаем в середине часа программы «Время свободы». Министр иностранных дел России Сергей Лавров находится в Белоруссии с рабочим визитом. Ожидается, что Лавров проведет переговоры с президентом страны Александром Лукашенко и главой белорусского МИДа Сергеем Мартыновым. Поездка Лаврова в Минск проходит на фоне резкого обострения отношений Белоруссии с Евросоюзом, в особенности со Швецией. Посол этой страны был лишен аккредитации в Минске после скандала с так называемым «плюшевым десантом». Подробности в материале Данила Гальперовича.
Разбрасывание плюшевых мишек над территорией другой страны можно воспринимать с юмором, но, похоже, Александр Лукашенко такие проделки не одобряет. После того, как шведы на небольшом самолете рассыпали в белорусском небе 1000 игрушек, президент страны уволил несколько генералов и отказал в аккредитации послу Швеции в Минске. Страны Евросоюза одна за другой выражают солидарность со Швецией и говорят о том, что против режима Лукашенко могут быть введены новые санкции. На этом фоне визит Сергея Лаврова многими рассматривается уже не как протокольное мероприятие, а как акт политической поддержки властям союзного государства. Сам Лавров полтора месяца назад, давая интервью белорусской прессе, заявил о неприемлемости для Москвы любого экономического давления на Минск со стороны Европы.
Что касается односторонних экономических санкций в качестве средства принуждения, мы по принципиальным соображениям выступаем против использования такого рода инструмента в политике кого бы то ни было. Тем более, когда идет речь о близком нам государстве, о близком нам народе, и соответствующие демарши мы уже предпринимали. Было совместное заявление президентов Российской Федерации Республики Беларусь о недопустимости подобных методов в межгосударственных отношениях. Было и совместное заявление правительств России, Беларуси и Казахстана с такими же оценками и с изложением таких же позиций.
Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин, уверен, что Россия поступает правильно, демонстрируя сейчас свою поддержку Александру Лукашенко.
В данном случае, я отнюдь не идеализирую Лукашенко, но в данном случае все-таки не он обострил ситуацию, потому что все-таки какими благородными и демократическими целями не руководствовались, такое откровенное нарушение воздушного пространства другой страны, это не здорово. И, безусловно, реакция страны Лукашенко могла быть и поострее, чем сейчас. Поэтому мне кажется, что, во-первых, в данном случае Россия будет на стороне Беларуси не потому, что она против плюшевых мишек, тем более это символ, вообще-то говоря, правящей партии России, а просто потому, что она против того, чтобы ради любых целей, самых благородных, нарушалось воздушное пространство суверенных держав. Тем более Беларусь, которая находится, между прочим, в военном союзе, ядерной державы России. Поэтому играть такими шутками с плюшевой мишкой, мне кажется, вообще-то говоря, не стоимо. С моей точки зрения, вообще, вот это вот действие шведских сторонников демократии мало чем отличается от того, что творили эти девушки Пусси Райт в России. Все равно это элементы, пусть политического, пусть самыми благородными целями, но хулиганства.
В Европе на происходящее смотрят по-другому. Для большинства европейских политиков белорусский лидер является безусловным диктатором, и поддержка ему оказываться не должна. Об этом в интервью «Радио Свободы» заявила депутат парламента Швеции Тина Акетофт. Вся ситуация в отношениях Швеции и Белоруссии показывает, что мы имеем дело с последней диктатурой Европы. И все европейские страны, не только члены Евросоюза, должны быть тверды в том, что терпеть диктатуру в европейской стране нельзя. Нужно помогать тем, кто внутри самой Белоруссии старается приблизить демократические перемены. Если Россия хочет показать себя демократической страной, то она должна также требовать демократии в Белоруссии и четко говорить об этом белорусским официальным лицам. Россия действительно может быть ключевым игроком в этой ситуации, и я надеюсь, что любой российский представитель будет поднимать эту тему, посещая Белоруссию. Российское руководство протестует против давления на Минск, но, как считает директор белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст, на практике Москва получает выгоду от любых трений Беларуси с Европой.
Очень многие в Беларуси оценивают роль России таким образом, что это как минимум ей выгодно. А некоторые люди, более склонные к конспирологическому мышлению, говорят о том, что а не она ли сама приложила руку, и, в общем, ходят шутки насчет, так сказать, а вот эти медведики, которых скинули на Беларусь, вообще не от Дмитрия Анатольевича ли это привет. Потому что механизм, в общем, достаточно простой. Чем больше Беларусь отгораживается от Запада, чем больше конфликтует, чем больше скандалит, тем сильнее ее геополитические перспективы сужаются до ширины шоссе Минск-Москва. Я не исключаю, что сам по себе этот конфликт, он будет, конечно, темой обсуждения господина Лаврова и с его коллегой Мартыновым, и с Лукашенко. И я думаю, что в данном случае цель, скажем, белорусской дипломатии, цель Лукашенко, как бы втянуть Россию в этот конфликт, сделать так, чтобы Россия бросилась, так сказать, защищать своего большого союзника. Тем более, что у России у самой довольно сложное отношение с Западом, ну, более серьезно, скажем, по Сирии, менее принципиально, но с точки зрения общественного мнения тоже такая довольно болезненная тема, это, конечно, процесс Pussy Riot, и в этом смысле Александр Григорьевич как бы в своей изоляции, он не одинок.
Ровно 10 лет назад Владимир Путин, предлагая Белоруссии войти в состав России в качестве 6 новых областей, не боялся поссориться с Александром Лукашенко. Теперь, в начале своего третьего срока, российский президент предпочитает не разбрасываться столь близкими по духу союзниками. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Кубани сегодня пройдут поминальные богослужения и другие траурные мероприятия на 40-й день после катастрофического наводнения, жертвами которого, по официальным данным, стали 168 человек, еще трое считаются пропавшими без вести. В Ингушетии в центре Назрани минувшей ночью у виноводочного магазина «Красный Восток» сработало мощное взрывное устройство. Информации о пострадавших нет. В Аргентине начался суд по делу бывшего президента страны Фернандо де ла Руа, которого обвиняют в подкупе сенаторов. Курс валют на сегодня: доллар 31 рубль 77 копеек, евро 39 рублей 29 копеек. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через четверть часа. 2 часа дня на Радио «Свобода». Слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Представляем программу парижской студии «Мы за границей». Две темы: квартирный вопрос на родине и на чужбине и Александр Галич, рассказчик. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым, 14.07 на Радио «Свобода». Петербургское издательство «Витунова» выпустило книгу повестей и рассказов Николая Лескова «Смех и горе». Это не просто переиздание классики, оно подготовлено известным прозаиком, эмигрантом Владимиром Рамзиным и снабжено его статьей, а также примечаниями писателя Валерия Сажина и иллюстрациями художника Александра Павленко. Татьяна Вольская об этом подробнее.
Говорит арт-директор издательства «Вита Нова» Наталья Дельгядо.
Владимир Рамзин считает себя политическим иммигрантом и принципиально не печатается в России. Единственное исключение он сделал вот для этого сборника. Кроме того, что он подготовил состав, он написал эссе под названием «Писатель будущего», которое стало предисловием к этой книге. Примерно с 70-х годов Владимир Рамзин живет в Париже. Это участник со стороны Франции. Второй участник этого проекта со стороны Германии – это художник русского происхождения Александр Павленко, который подготовил 40 работ, графический цикл к тем произведениям Лескова, которые вошли в эту книгу. И совершенно замечательное примечание Валерия Сажина, литературоведа из Санкт-Петербурга, тоже подготовлено специально для этой книги. Так что у нас получился проект «Франция. Польша, Германия, Россия.
Какой смысл, какая сверхзадача вот была вот этого издания?
Наша миссия – это дать какую-то новую жизнь литературному произведению, новое видение и со стороны изобразительной, то есть дать какой-то параллельный ряд изобразительный, который будет взаимодействовать с литературным текстом. И, как правило, издания, которые печатаются у нас в этой серии под названием «Парадный зал», мы подходим к ним где-то с позиции издательства «Академия», как всегда, очень тщательно с точки зрения текстологии, то есть готовятся специальные примечания.
Взгляд трех людей на Николая Лескова – это и есть самое интересное в новом издании. С таким подходом согласен и литературный критик Никита Елисеев.
Во-первых, Владимира Рафаэловича Мурамзина стоит помянуть незлым тихим словом, потому что он, в конце концов, вместе с Михаилом Хейфицем был первым составителем первого сборника Иосифа Бродского, за что и был изгнан из России. И, кроме того, он был одним из первых в России исследователей творчества Платонова, и он был первым составителем крупнейшей библиографии о Платонове. И вот в эту компанию удивительным образом входит Лесков, потому что мне кажется, что и Бродский, и Платонов, и Лесков – это какие-то очень разные писатели. И интересен просто подход Владимира Мурамзина, человека из другого времени и из другой эпохи, да в чем-то, может быть, даже из другой страны, которую называют Лескова писателем будущего. Ну и, конечно, совершенно замечательные рисунки Павленко. Немножко старомодные, немножко напоминают рисунки из двух журналов сатирических. Один «Симплициссимус» немецкий, а другой «Наш Сатирикон». Вот изумительно. Такая вот злючесть и четкость. Очень здорово. Ну и, конечно, Валерий Николаевич Сажин написал великолепные примечания, какие тоже очень важны для понимания текстов Лескова, потому что мир Лескова, он все-таки помер. Все-таки для нас это экзотика. Для нас это этнография. Может быть, из-за того, что литература немножко другой стала.
А в чем дело? Почему он так пишет, что писатель будущего? Он как-то это объясняет?
Он упирает на то, что Лесков был не так признан при жизни, как его признали после смерти. И более того, в какой-то момент Лесков оказался отринут демократической общественностью. Мурамзину это кажется несправедливым. Ему кажется, что Лесков видел дальше и больше. Поэтому он считает его писателем будущего. Я лично так не считаю. Ситуация, в которой Лесков, написавший роман «Некуда» и другой роман «На ножах», оказался отринут теми, кого он, собственно, и описал отрицательными героями. В общем, это нормальная литературная борьба. Любой сильный, любой хороший писатель, он всегда немножко видит дальше своих современников, но его всегда можно назвать писателем будущего.
Лесков прочитан вообще сегодня?
Не думаю, нет, нет. Ну, как почти вся русская классическая литература, он не прочитан и у нас, но я уж не говорю в мире, опять-таки, и Лескова, и Салтыкова-Щедрина очень трудно переводить. Его непривычно читать. То есть, может быть, это и хорошо, может быть, тот человек, который возьмет Лескова, в эту непривычность и погрузится ему. Для этого нужно, конечно, некое преодоление. Сейчас уже так не разговаривают даже, как разговаривали герои Лескова. Для него это был живой язык. Для нас это, как совершенно верно замечает Набоков, нарочитые оболоны. Ну и что? Ну, все равно это интересно. К тому же у Лескова есть еще такая особенность, которая очень редка у русских писателей. У него и у Достоевского он блестяще владел фабулой и сюжетом. Недаром он первый из русских писателей в одном из своих рассказов упомянул «Брат Гарта».
О новом издании Николая Лескова говорил критик Никита Елисеев. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Сегодня в час дня по московскому времени в эфире «Радио Свобода» премьера новой программы «Час прессы. Стажировка», которая дополнит традиционную линейку «Часа прессы». Ведет эту программу Елена Рыговцева, которая расскажет, чему посвящен новый проект «Радио Свобода».
Это проект, который будет называться «Час прессы. Стажировка». Он создан специально для студентов журналистских факультетов. Пока мы начинаем со студентами журфака МГУ, при согласии декана факультета Елены Вартановой, потому что нужно было спросить ее разрешение, отпустит ли она студентов, занятия с часу до двух по московскому времени, по средам. Три студента, будущих журналиста, будут приходить к нам в эфир и представлять свои работы на самую-самую актуальную тему дня. Ну, вот такой темой дня сегодняшнего, конечно, является дело Расула Мирзаева. Они расскажут о том, что они об этом думают, какую роль играет национальная составляющая в восприятии общества всего этого процесса и так далее. Самое главное, что оценивать эти работы будут не только слушатели Радио Свободы, которые, как обычно, будут принимать участие в общем диалоге в прямом эфире, но и приглашенная звезда российской журналистики. В данном случае сегодня в роли такой звезды выступит зам главного редактора «Комсомольской правды» Андрей Дятлов, а в будущем дали свое согласие участвовать в проекте главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев, Дмитрий Муратов, это «Новая газета», «Огонек» Виктор Лошак, первый зам Константина Эрнста Кирилл Клеймёнов и так далее, и так далее. То есть, поскольку ребята будут представлять не только аудиоработы и газетные, но еще и видео, то, конечно, в проекте будут участвовать телевизионные мэтры.
Есть какой-то отбор студентов или может принять любой желающий с факультета
журналистики? Конечно, любой желающий, никакого отбора пока не существует. Мы открыли специальную страничку ВКонтакте, она называется ВКонтакте «Час прессы», в которой могут записываться ребята из любых вузов, не только журфак и МГУ, записываться, предлагать, собственно говоря, даже темы они могут нам предлагать, но нам все-таки виднее, да, потому что мы в информационном потоке, и пока мы им предлагаем тему. Если вдруг у них будет удачнее идея, чем у нас, ради бога.
Ну и, конечно, не только с факультета журналистики, например, филфак, политфак.
Если они интересуются журналистикой. Ну, если им это интересно, если они связывают свое будущее с журналистикой, вообще-то я считаю, что тут у нас на радио половина людей не кончала журфак, но тем не менее работаем как-то.
Как, собственно, мастодонты, звезды журналистики реагируют на вот эту вот инициативу оценивать работы просто студентов? С интересом отреагируют?
В прямом эфире, вы знаете, с огромным. То есть, ну, никто, ни один не задумался ни на секунду, и все говорили, какая прекрасная идея. Я не знаю, что из этой идеи получится, сегодня премьера, но то, что они были счастливы и даже благодарны в каком-то смысле, что у них будет такая возможность, ведь никто из них, по крайней мере, из тех, с кем я общалась и кто дал свое согласие, не преподают на журфаках. А больше всех была счастлива декан журфака, которая заполучила просто так в свое распоряжение вот практикующих журналистов, то, о чем они всегда мечтают.
Елена Рыковцева рассказала о новом проекте «Радио Свобода. Час прессы. Стажировка». Продолжит программу «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, чем расплатится один из ведущих американских университетов за растление малолетних. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалов. 50% американцев, опрошенных респектабельным социологическим центром Институтом Расмуссена, позитивно относятся к Полу Райану, выдвинутому 4 дня назад кандидатом в вице-президенты от республиканской партии. Лишь за 3 дня пребывания в новой роли кандидата рейтинги Райана поднялись от 39 до 50%. Социологи соглашаются, что в то время как у Пола Райана чуть более высокий личный рейтинг, чем у его предшественников, кандидатов в вице-президенты, большая часть показателей свидетельствует о том, что его появление в качестве партнера Митта Ромни по номинации вряд ли отразится на результатах президентских выборов. Барак Обама стал первым президентом, устроившим в Белом доме микропивоварню. Об этом стало известно случайно, после того, как президент, встречаясь с избирателями в Айове, подарил одному из них бутылку пива собственного изготовления. В ответ на вопросы недоуменных журналистов пресс-секретарь признал, что в Белом доме существует подобие пивоварни, где изготовляется любимый алкогольный напиток президента, названный «Медовый эль Белого дома». Мед, используемый в пиве, собирается из ульев, находящихся в саду Белого дома. Пресс-секретарь отказался вдаваться в детали пивного производства, сказав лишь, что на его вкус пиво изготовления Белого дома очень освежающее. Фонд Билла и Мелинды Гейтс проводит выставку первых работ участников конкурса по изобретению современного туалета. Участники конкурса, объявленного год назад, предлагают идеи, на осуществление которых фонд выделил 370 миллионов долларов. Согласно ООН, каждый год около 1,5 миллиона детей умирают в развивающихся странах в результате кишечных заболеваний. Помимо этого, традиционные ватер-клозеты, которые могут позволить себе далеко не все, способствуют загрязнению окружающей среды. Перед участниками конкурса поставлена задача – изобрести уборную, в которой не будет применяться вода, электричество, отходы которой не будут загрязнять окружающую среду, и стоимость ее эксплуатации не будет превышать 5 центов в день. В представленных на выставке экземплярах экскременты перерабатываются в уголь, в корм для скота, воду для орошения и другие полезные субстанции. Но наиболее интересной, по словам экспертов, является удивительно простая идея использования личинок мух для переработки испражнений, предложенная Лондонской школой гигиены. Конкурс продлится в течение 5 лет. Один из самых известных университетов США, штатный университет Пенсильвании, может утерять аккредитацию в местных образовательных органах в качестве наказания за растление малолетних, в котором был увлечен тренер знаменитой университетской футбольной команды. Как говорят эксперты, университет стал объектом необычно жестких наказаний, рассказывает Владимир Морозов.
Предупреждение университету направила региональная комиссия по высшему образованию. В документе говорится, что до конца сентября это учебное заведение должно представить подробный отчет о мерах, которые приняты для того, чтобы скандал не повторился, и план того, как и когда он собирается выплачивать компенсации жертвам сексуальных домогательств и штраф, наложенный Национальной спортивной ассоциацией студентов. По оценкам экспертов, общая сумма выплат может превысить 100 миллионов долларов. Если учебное заведение не выполняет подобные требования, его могут лишить так называемой аккредитации. Вот что рассказал мне сотрудник комиссии Тимоти Вуллард. В случае аккредитации университет может получить гранты от федерального правительства и частных фондов, в том числе средства на исследовательские работы. Его студентам охотно дают ссуды на получение образования. Всего этого можно лишиться. Мистер Вуллард, а как часто учебные заведения получают такое суровое наказание? В 2011 году в США процесс аккредитации прошли все, то есть приблизительно 7800 высших учебных заведений страны. 92 из них были лишены аккредитации. Один из них — дипломатический колледж в городе Балтимор. Но я хочу подчеркнуть, что 92 из общего числа — это не так много. По заданию региональных рейтинговых агентств или комиссий по аккредитации, оценку учебных программ, финансовой стабильности и многого другого ведут преподаватели, администраторы и бухгалтеры лучших университетов. Могут ли они поставить двойку Пенсильванскому университету? Нет, отвечает Джудит Итон, президент комиссии по аккредитации. По ее мнению, у этого учебного заведения всегда была прекрасная репутация. Но, добавляет Итон, после полученного предупреждения Пенсильванский университет должен доказать, что произошедший там скандал – это исключение из правил, и судебный процесс против бывшего преподавателя не отразится на обучении и жизни студентов.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В 11 утра на Радио Свобода слушайте программу «Время гостей». Возможно ли в современной России экономические реформы без политических? Эту тему обсуждает политолог, автор книги «Модернизация» от Елизаветы Тюдор до Егора Гайдара Дмитрий Травин и футуролог и писатель Андрей Столяров. Ведет программу Виктор Рязунков. Об этом в 11 часов 7 минут на Радио Свобода. А после краткого выпуска новостей в программе «Время свободы» мы возвращаемся к центральной теме. Следите ли вы за судьбой обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве. Телефон прямого эфира 8 800 222-12.
Радио «Свобода». Новости.
9:30 в Москве. Коротко о главных новостях. В Дагестане этой ночью неизвестные обстреляли наряд полиции. Один сотрудник правоохранительных органов был ранен. Нападение произошло в Кизил-Юрте, когда патрульный экипаж попытался остановить похищенную ранее в городе вместе с водителем легковую машину. На Кубани сегодня пройдут поминальные богослужения и другие траурные мероприятия на 40-й день после катастрофического наводнения, жертвами которого, по официальным данным, стали 168 человек. Еще трое считаются пропавшими без вести. Якутская область. В результате конфликта между заключенными исправительной колонии номер 1 пострадали 19 человек. Все они были ранены одноразовыми бритвенными станками. По факту инцидента начата проверка. В Приморья мэр города Дальнегорска Георгий Крутиков решил добровольно уйти в отставку. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Крутиков подготовил распоряжение, в котором говорится, что с 3 сентября он слагает с себя полномочия. Лидер защитников Химкинского леса Евгения Черикова заявила, что не намерена баллотироваться на освободившийся пост мэра Химок, но поддержала бы единого кандидата от оппозиции. Черикова предложила выдвинуть такого кандидата на слете гражданских активистов в Химкинском лесу 19 августа. В проекте итогового заявления, проходящего в Саудовской Аравии саммита Организации исламского сотрудничества, сокращенно ОИС, говорится об одобрении предложения министров иностранных дел стран-участниц ОИС приостановить членство в этой организации Сирии. Не менее 46 человек стали во вторник жертвами терактов в Афганистане на севере страны в провинции Кундуз. В результате взрыва на рынке погибли 10 человек, в том числе несколько детей. В Аргентине начался суд по делу бывшего президента страны Фернандо де ла Руа, которого обвиняют в подкупе сенаторов. На севере Мексики 9 человек погибли в результате стрельбы открытой группы вооруженных людей в баре города Монтерей. Вы слушали краткие новости на волнах свободы.
Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Валерий Придаков. Следите ли вы за судьбой обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве? Разговор со слушателями мы начинаем уже через пару минут. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Напомню, звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Сообщение можно присылать смс на номер +7 903 743 2801 и пейджер в Москве 8 495 660 46. В политологическом сообществе подводят итоги первых 100 дней третьего президентского срока Владимира Путина. Напомню, к его инаугурации как раз и был приурочен массовый митинг 6 мая. Эксперты считают главными и едва ли не единственными знаковыми событиями политического лета 2012 судебные процессы над участницами группы Pussy Riot и гражданскими активистами, обвиняемыми или подозреваемыми в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая. Собеседник моего коллеги Андрея Шарова, политический эксперт Московского центра Карнеги Алексей Малашенко.
Нынешнее лето 2012, оно запомнится двумя сериями, скажем так, судебных процессов. Это процесс судебный над девушками из группы Pussy Riot и целая серия судебных процессов, разбирательств, связанные с наказанием обвиняемых по делу об участии в массовых беспорядках 6 мая. Вы вкладываете в эти процессы политическое содержание, связанное с тем, что теперь Путин у власти в России?
Абсолютно. Вы знаете, это путинский стиль, достаточно мелочный. И, к сожалению, если это будет продолжено, то это будет очень печально, потому что президент, он все-таки должен выглядеть, я бы сказал, солидней. Я считаю, что вот то, что он делает, а это, в общем-то, без него не делается, это Путин, сам, когда он говорит насчет Pussy Riot, что он этого не знает, но он лукавит.
Вы считаете, что дан сверху приказ на закручивание политических гаек?
Вы знаете, для этого и не надо давать уже никакого приказа, это так и ясно. Это читается в его глазах, и все выполняют вот то, что они видят в его глазах. Это мы уже проходили. Совершенно не обязательно давать конкретные указания на сколько кого посадить. Он произносит такую фразу: «Ну, давайте их немножко проучим». А дальше уже работают, кто умнее, кто глупее. Pussy Riot — это будет некая лакмусовая бумажка. Уж если резьбу совсем сорвало, то эти девчонки получат по полной. А если он начинает понимать, что это просто уже неприлично, то будет дан задний ход.
Придет осень, и ожидается, с одной стороны, активизация политической жизни, связанная с регистрацией новых политических партий, несколько кампаний по местным выборам в России, довольно любопытно, скажем, в Краснодарском крае, формально любопытных, по крайней мере. С другой стороны, это ожидаемый всплеск недовольства в связи с повышением цен на тарифы ЖКХ. Думаете ли вы, что вот этот политический процесс будет сопровождаться ужесточением дальнейшем путинского режима?
После того, что мы вот сейчас наблюдаем, следующий этап — это почти Советский Союз. Я не думаю, чтобы осенью общество еще раз проснулось. Но, вы знаете, мы и в прошлом году так не думали. Мне кажется, что все-таки вот этот самый запал пока что прошел. И ужесточать-то еще больше, наверное, будет просто не надо. Вот будет идти так, как идет. Я не вижу вот этого потенциала, который бы вывел на улицы там 20, 30, 40 и 50 тысяч человек.
Получается, что политика власти, вот эта репрессивная, она достаточно эффективна. Вот случилась волна протестов, было 6 мая, несколько десятков человек обвинили обвинены в том, что они или подозреваются в том, что они были организаторами этих протестов из числа гражданских активистов и нарушали закон так, как видят его российские органы власти. Сейчас эту скверну выжигают каленым железом, кого-то посадят, кто-то бежит и бегут сейчас уже активисты за границу на Украину или куда-то там еще в Голландию. И получается, что это такой показательный пример, который сам по себе еще и предотвращает то, что могло бы случиться в будущем. Получается, это эффективно?
Эффективность для чего? Для удержания власти? Думаю, что да. Для каких-то позитивных процессов внутри страны это неэффективно, это контрпродукт. Бесконечно все это закручивать, мы прекрасно знаем, невозможно. Рано или поздно начнутся конфликты внутри самой элиты. Самосохранение любой ценой, в любом случае, раньше или позже, это приведет к подрыву, так сказать, самой элиты, к ее распаду. Они тащат страну вниз. Те, безусловно, для их самосохранения. И вот эта тактика, она себя оправдывает.
С политическим экспертом Московского центра Карнеги Алексеем Малашенко беседовал мой коллега Андрей Шарый. Следите ли вы за судьбой обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади в Москве? Начинаем разговор со слушателями. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. А я пока зачитаю несколько сообщений. Александр из Сызрани пишет. Почти не слежу после упущенной стопроцентной возможности в декабре 2011 года. Майский протест выглядит пока невнятно и малоубедительно. Еще одно сообщение. Николай Павлович пишет. Неожиданно начавшиеся протестные выступления в России, к сожалению, являются буржуазными. Никакой пользы они не принесут. Одни жильки вора сменят других. Звонок из Москвы. Марк, доброе утро.
Здравствуйте. Мы с друзьями, да, сейчас за этим внимательно следим. И если будут акции протеста по этому поводу, выйдем обязательно. Потому что мы вдруг, знаете, как-то сами себе удивились. Какая у нас короткая память и такая вот претерпевость. Как нас легко обмануть. Вот мы возмущаемся там чем-то, а потом уже привыкаем. Ну, опять кого-то сажали, опять кого-то забрали. Это уже вроде как норма. Мы уже забыли там о судьбе несправедливо осужденных за Манежную. Сейчас будем... Нельзя допускать этого. Они рассчитывают на нашу короткую память, что мы забудем и перейдем к каким-то новым событиям. А надо, как говорится, бить в точку, тем более, что все это живые и честные люди. И, так сказать, теперь мы примем участие в любой акции протеста, а может быть, даже и сами организуем, если таковых не будет.
Спасибо вам, Марк. Это был звонок из Москвы. Сообщение совершенно с обратным смыслом. Николай из Брянской области пишет. Мне по барабану, что будет с участниками протестов 6 мая, пишет наш слушатель. Сообщение на сайте, на форуме Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Я, разумеется, слежу за их судьбой и часто вспоминаю слова Солженицына, актуальные, как мне кажется, до сих пор. Не тому приходится удивляться, что мятежей и восстаний не было в лагерях, а тому, что они все-таки были, пишет наш слушатель и читатель сайта. Ольга из Московской области. Здравствуйте, я вас слушаю.
Доброе утро. Я слежу, конечно, потому что сейчас это наряду с пустирает самое важное. Готовится масштабный политический процесс по типу сталинских с целью удушения оппозиции. Полностью согласна с оценкой ситуации, данной Львом Пономаревым. Считаю, что ежедневной заботой господ Лукина и Федотова должно быть прекращение этого произвола. На деле же назначенные властью защитники прав человека показывает свою имитационную сущность. А вот все неравнодушные должны объединиться и сказать свое «нет» произволу. Спасибо.
Спасибо вам, Ольга. Это был звонок из Московской области. Еще несколько сообщений на форуме. Сергей Хомяков пишет из Воронежа. Внимательно слежу за всеми этими безобразиями власть придержащих. Переживаю за невиновных людей, за попираемую правду, так как следствие и суд творят беззаконие, намного превосходящие аналогичные почти столетней давности. Илья пишет на пейджер. Слежу, но исключительно в пределах информационного поля Радио Свобода. Николай из Мордовии. Здравствуйте, я вас слушаю.
Здравствуйте. Да как же не следить? Не надо притворяться, как говорится, слепым и глухим. Все слышат и все видят. И надо говорить об этом, что какие там майские или на Болотной площади без нарушений. Там не было нарушений. Там соблюдение демократии, соблюдение Конституции, 31 статьи Конституции. А те диагнозы, которые сверху политиканты дают диагнозы нарушителям Конституции и демократии, это они ошибаются и не правы. И на самом деле скором-скором произойдет суд Божий и суд народа над врагами демократии, над врагами Конституции, предателями 31 статьи Конституции.
Спасибо вам, Николай. Это был звонок из Мордовии. Еще одно сообщение на форуме. Слушатель пишет: конечно, слежу, то, что творяет власть в последнее время, просто уму непостижимо, не поддается никакому логическому объяснению. Я не только слежу за всем происходящим, но и сам пишу статьи на своем сайте. Вот пишет наш читатель нашего сайта «Радио Свобода». И Анатолий из Брянской области, наверное, это последний звонок, который мы успеваем принять. Здравствуйте.
Всем доброе утро. Вы знаете, Динара, гляжу и понимаю, что этим ребятам надо дать орден мужества. Спасибо им, что собрали тысячи сторонников и не побоялись путинских дубинок. Я думаю, что в скором будущем таких болотных будет по всей стране. И путинская банда будет на скамье подсудимых. Всем спасибо.
Спасибо вам, Анатолий. Звонок из Брянской области. Вот такие ответы мы получили на вопрос, следите ли вы за судьбой обвиняемых по делу о беспорядках 6 мая на Болотной площади. Я благодарю наших слушателей за звонки и сообщения.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время свободы. Новости экономики» наш обозреватель Сергей Синицкий подготовил выпуск.
Объем кредитов, предоставленных российскими банками частным лицам за период с января по июль, увеличился почти на 22%, сообщает Центральный банк. Для сравнения, за первые 7 месяцев прошлого года рост объемов розничного кредитования составил менее 16%. Объем просроченной задолженности по частным кредитам увеличился к началу августа почти на 7%. В общей массе таких кредитов она составляет 4,6%. В России к 1 августа было собрано в целом 23,3 миллиона тонн зерна. Это на 10% меньше, чем на тот же день годом ранее, сообщает Федеральная служба статистики. При этом урожай зерновых собран уже на 33% всех засеянных ими в этом году площадей, то есть почти на четверть больше, чем к началу августа в прошлом году. Средняя урожайность составила 23,2 центнера с гектара. Для сравнения, в прошлом году на эту же дату 32,1 центнера, а в 2010 году на фоне начавшейся тогда засухи 23,4 центнера. Объем частных вкладов в российских банках, как рублевых, так и валютных, за первые 7 месяцев года увеличился на 8,1%, сообщает Центральный банк. В прошлом году прирост этих вкладов за период с января по июль составил 8,2%. В общей структуре частных вкладов в российских банках почти 60% составляет доля срочных депозитов на срок более одного года. Общий объем экономики 17 стран еврозоны, как и всех 27 стран Европейского Союза в целом, в течение второго квартала, по предварительным данным Евростата, сократился на 0,2%. За первые три месяца года в обоих случаях был зафиксирован нулевой экономический рост. Таким образом, европейская экономика оказалась на грани рецессии, которая определяется как сокращение ВВП страны или группы стран в течение двух и более кварталов подряд. Объем промышленного производства в 17 странах еврозоны в течение июня сократился на 0,6%, а в 27 странах Европейского Союза в целом на 0,9%, сообщило агентство Евростат. Еще в мае в обоих случаях был отмечен рост на 0,9% и 0,8% соответственно. К уровню июня прошлого года промышленное производство в еврозоне сократилось на 2,1%, а в Европейском Союзе в целом на 2,2%.
Сергей Синицкий подготовил выпуск новостей экономики. Курс валют на сегодня: доллар 31 рубль 77 копеек, евро 39 рублей 29 копеек. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На Кубани сегодня пройдут поминальные богослужения и другие траурные мероприятия на 40-й день после катастрофического наводнения. Его жертвами стали, по официальным данным, 168 человек. Еще трое считаются пропавшими без вести. В Ингушетии в центре Назрани минувшей ночью у виноводочного магазина «Красный Восток» сработало мощное взрывное устройство. Информации о пострадавших нет. В Якутской области в результате конфликта между заключенными из правительной колонии номер 1 пострадали 19 человек. Не менее 46 человек стали во вторник жертвами терактов в Афганистане. Марк Томпсон, уходящий в отставку с поста генерального директора BBC, станет руководителем газеты «Нью-Йорк Таймс». Верховный суд Австралии отклонил жалобы табачных компаний на новый закон, который устанавливает беспрецедентно жесткие правила продажи сигарет. Кратко о погоде. Сегодня днем в Москве плюс 23, переменная облачность, в Санкт-Петербурге 22 градуса тепла и ясно. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свобода-ньюс.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Вы слушаете программу «Время свободы», и наш обозреватель Мария Стройкова вновь расскажет о публикациях в российской прессе.
Доброе утро. Газета «Московский комсомолец» сегодня выносит на первую полосу статью, которая называется «Люди в серых халатах. Объем теневого рынка медицинских услуг в России. Почти 183 миллиарда рублей в год». В то время, когда правительство пытается определиться с перечнем платных медицинских услуг населению, пишет МК, эксперты подсчитали объем теневых медуслуг в стране, то есть сколько российские пациенты платят за ту медицинскую помощь, которая должна оказываться им безвозмездно. Оказалось, платят врачам в конвертах каждый пятый пациент, при этом около 15% манипуляций врачей оплачивается теневым способом. Общий же объем рынка теневых услуг по стране оценивается почти в 183 миллиарда рублей. Отмечается в этой публикации, что... кстати, должна сказать, что это социологическое исследование, которое было проведено аналитиками фонда «Новая Евразия», агентством «С-Медиа» в Москве, Твери и Новосибирске. Оказалось, что лишь половина опрошенных получила медицинские услуги в рамках государственной программы обязательного медицинского страхования или по программам добровольного страхования, не платя ничего сверху. Все остальные выкладывали деньги. Официально через кассу хотя бы раз оплачивали медицинские услуги 41% опрошенных. К практике неформальных расчетов с врачами прибегали 22%. Из них 14% хотя бы один раз платили из рук в руки, а 8% просто дарили медикам подарки. Напомню, сегодня эту тему поднимает газета «Московский комсомолец». «Коммерсант» пишет о том, что уже... Обращаясь к другим темам, что суд над активисткой «Другой России» Таисией Осиповой принял неожиданный оборот. Кстати, называется «Дело пахнет героином». Резонансное дело, обвиненный в сбыте наркотиков активистки «Другой России» Таисии Осиповой, на которое в январе обратил внимание президент Дмитрий Медведев, близко к развалу. Один из свидетелей обвинения в суде отказался от первоначальных показаний и заявил, что героин оппозиционерки могли подбросить полицейские. А вчера защита госпожи Осиповой потребовала возбудить против оперативника уголовное дело. Глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов считает, что суд над активисткой теперь может закончиться оправдательным приговором. Ну и, к слову, о самом совете по правам человека при президенте сегодня пишет газета «Новые известия», газета «Ведомости». Желающих стать членами совета по правам человека оказалось больше, чем думали, пишет «Новые известия». Статья называется «10 претендентов на место». Сегодня завершается формирование президентского совета по развитию гражданского общества и правам человека. Начиная с 15 июля, когда стартовал отбор кандидатов, в рабочую группу совета поступило около 130 анкет от претендентов. В конкурсе участвуют как известные правозащитники, так и новички. Голосование в интернете начнется 1 сентября, но последнее слово будет за главой государства, пишет «Новое известие», а газета «Ведомости» сообщает некоторые фамилии среди номинантов, как узнало издание, Ирина Хакамада, Мария Арбатова и Максим Шевченко. Подробно в газете «Ведомости». Газета «Известия» пишет, что скоро в России появится еще один омбудсмен. Одним омбудсменом больше, пишет «Известия». Ликвидировать межнациональные конфликты будет уполномоченный при президенте. До конца года в России может появиться омбудсмен по делам национальностей. Озвученная ранее идея о необходимости создания Министерства по национальным делам не нашла поддержки. Об этом «Известиям» сообщил источник в администрации президента. Среди претендентов там называют претендентов на пост уполномоченного, да, по правам межнациональных, по межнациональным отношениям, называют советника президента по национальной культуре Владимира Толстого, а также депутата Госдумы Гаджимета Сафаралиева, заявил собеседник издания. И здесь же в газете «Известия» рассказывается о том, что за москвичами проследят при помощи телефонов. Это вторая полоса. Столичные власти намерены к декабрю начать сбор данных о передвижениях жителей через сотовые компании. Об этом «Известиям» сообщил источник в мэрии. У подавляющего большинства москвичей есть мобильный телефон. С помощью этих устройств можно отследить все их маршруты. Данное местонахождение абонентов необходимо чиновникам для создания математической модели транспортных потоков города, которые сейчас находятся на стадии разработки. Но, видимо, таким образом пытаются решить проблему московских пробок. И еще об одной теме успею сказать. Это газета «Ведомости. Четверо смелых». Она называется, статья на второй полосе. В губернаторских выборах отважились поучаствовать 4 партии новичка. Некоторые из них уверены, что им под силу преодолеть муниципальный барьер. По данным Центра избиркома, пишут «Ведомости», новые партии выдвигают кандидатов в губернаторы в 3 регионах. В Новгородской области, в Рязанской области и в Амурской области. В Новгородской это «Молодая Россия», в Рязанской «Новая Россия» партии и партия пенсионеров. В Амурской области РПР «Парнас». Вчера мы говорили, что там выдвинут кандидат в губернатор Амурской области от РПР «Парнас». Это местный предприниматель Сергей Пузиков. Подробнее об этом в газете «Ведомости».
Спасибо, Мария. Мария Стройкова о публикациях в российской прессе. К обзору газет мы вернемся в программе «Свобода в полдень». Завершает утреннюю программу рубрика «Общественное мнение». По данным Левада-центра, в июле несколько увеличилась поддержка протестного движения в широких массах россиян и личная их готовность участвовать в нем. Речь идет об изменении показателей всего на несколько процентных пунктов, но социологи полагают, что основания для роста такой активности в стране налицо. Насколько успешны были усилия власти по подавлению протестного движения и будут ли они продолжаться? Слово ведущей рубрики Вероники Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Только 17% россиян, по данным Левада-центра, полагают, что ужесточение законодательства и попытки запугать протестующих не будут иметь продолжения. По мнению 22% граждан, они усилятся, а 37% думают, что они сохранятся на прежнем уровне. Эксперт Московского центра Карнеги Николай Петров уверен, что подобная политика неэффективна.
Спада в протестных настроениях и в поддержке тех, кто выходит на улицы, не наблюдается. И вот это очень важный и тревожный для власти симптом, который показывает, что, по сути дела, все те усилия, которые Кремль предпринимал, они были ориентированы несколько не на то. Вместо того, чтобы искать причины и устранять их, причины, которые выталкивают людей на улицу, Кремль пытался усилить давление на тех, кто на улице выходит, просто выгоняя протестующих с улиц по домам. И вот как опросы показывают, готовность людей протестовать и в целом позитивное отношение значительной части граждан к такого рода форме выражения своего негативного отношения к власти и к ее политике, это есть, а нет другого, нет ощущения у людей того, что правительство действует в правильном направлении, и динамики позитивной с марта мы не видим, да, то есть прошло уже несколько месяцев после избрания Путина президентом, когда, казалось бы, власть, получив на выборах какую-то легитимность, может спокойно перейти к решению проблем, стоящих перед страной. Вот этого пока не произошло, или, по крайней мере, социологические опросы не показывают нам, что люди довольны действиями власти и считают, что она действует в правильном направлении.
Социологи говорят о возможности присоединения к протесту. простой, чем в столицах, более широких масс россиян в регионах. Как вы думаете, это возможно?
Принципиально то, что Кремлю не удалось в преддверии лета решить проблему политических протестов. И вопрос экономических протестов, социально-экономических протестов, а именно их имеют в виду, когда говорят о присоединении к столицам регионов, мне кажется, это вопрос времени. Бремя чисто экономическое, и рост по поводу этого негативных настроений людей будет усиливаться.
Вы говорите, что власти не удалось решить проблему политических протестов, а каким, на ваш взгляд, могло бы быть это решение?
В декабре и дальше протестовали не по поводу того, кто прошел или не прошел в Государственную Думу. Люди достаточно скептически относятся и к Государственной Думе, и к политическим партиям, которые там представлены. Это была скорее реакция на то, как власть, по мнению людей, демонстративно игнорировала их настроение и позволяла себе вести себя так, как люди уже не готовы ей позволить. Есть некий фон, это такая переполненная чаша. И любая ошибка власти, любое действие власти, которое людьми воспринимается резко негативно, может послужить толчком. И вместо того, чтобы пытаться здесь изменить ситуацию, а на мой взгляд, это в первую очередь политическая модернизация. Люди хотят уже принимать более активное участие в управлении страной. Поэтому реальное решение проблемы, оно лежит в плоскости политической модернизации, которую власть объявила было, а дальше мы видели, что в мае, в июне власть, наоборот, повернула в обратную сторону и инициировала принятие целого ряда законов, которые вместо политической либерализации вели совершенно в другую сторону. А тем временем она пыталась давить на активистов, она пыталась резко ужесточить свое отношение к протестующим и усилить ответственность за несанкционированные акции, и тем самым, мне кажется, было потеряно время, а главное, потерян ориентир, да, вместо того, чтобы бороться с причиной болезни, власть все силы положила на то, чтобы бороться с ее проявлениями, причем отчасти это было, ну, как будто бы врач, который не хочет, чтобы у него в больнице люди болели, приказывает не измерять температуру, и ему кажется, что стало все лучше.
Говорил политолог Николай Петров. Только 7% опрошенных Левада-центром ждут осенью улучшения политической ситуации в России. По мнению 29% граждан, она обострится, а большинство, 52%, полагают, что ситуация не изменится.
Рубрика «Общественное мнение» подготовила Вероника Баде. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» слушайте программу «Грани времени». Каковы результаты 100 дней третьего президентства Владимира Путина? Об этом спорят политологи Михаил Виноградов, Владимир Римский и Дмитрий Шушарин. Ведет программу Владимир Карамурза. «Грани времени» в 10 часов 7 минут на «Радио Свобода» сразу после выпуска новостей. Завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире для вас работали продюсер Валерий Прыдаков и ведущая Динара Седикова. Мы прощаемся с вами до 12. В 12.07 слушайте программу «Свобода в полдень». Развитие главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» и на нашем сайте www.svobodanews.ru. Оставайтесь на волнах свободы и хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы сдались не потому, что испугались. Мы сделали это ради мира.
Не собирался я и ограничивать свободы тех, кого Бог создал свободными.
Примитивность всего этого сочинения, всего, очевидно.
Аллах велик. Благословенная революция победит.
Я буду доказывать свою невиновность. Надеюсь, что мы
хочу
сможем...
Хочу поздравить конгрессмена Райана.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9480, 11850 и 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».